прошлый раз вы рассказали о всяких организационных вопросах, каким образом устроить приходской лагерь. Мы затронули основные моменты организации лагеря. Вот о чем еще хотелось бы поговорить, это о педагогическом составе. Вот каким образом искать людей, которые будут работать в лагере? Каких специальностей эти люди должны быть? Обязательно ли эти люди должны быть членами общины? И, может быть, рассказать вот конкретно о тех, кто ездит с вами вот на протяжении нескольких лет, что это за люди?
Вообще команда православного лагеря, как я уже говорил, играет очень важную роль в формировании и самого лагеря, и в том, какую роль и какое место в жизни ребенка оставит лагерь в дальнейшем. Каким образом мы формировали команду? Изначально это были прихожане нашего храма. Мы пустили клич в воскресной школе на приходе, кто хочет помочь нам организовать отдых детей. И, как это обычно бывает, первые откликнувшиеся были сами же родители детей, которых, в общем-то, некуда было особо пристроить. Поэтому вот несколько первых лет, когда мы выезжали, у нас и воспитателями, и вожатыми, и поварами, и охранниками были в основном родители детей, которые отдыхали тут же. Но увеличивалось количество ребят, дети по разным причинам. Кто-то не мог уже ехать. Сейчас подбор кадров немножко изменился. Основная база наша – это наша воскресная школа. Это педагоги нашей воскресной школы. Кроме того, мы постепенно стали привлекать и светских педагогов, людей, которые хотят вот в подобном отдыхе поучаствовать, потому что сейчас ведь не так много возможностей организовать вот такой отдых. И когда они проникают в нашу среду, когда они видят совсем другие отношения, чем в мире, чем в школе, когда они видят другие цели и задачи, другие отношения между детьми и взрослыми и во взрослом коллективе, конечно, очень многие на это искренне откликаются. И впоследствии становятся членами нашей команды, приходят в церковь, оцерковляются. У нас не один такой пример. Вот, допустим, сейчас педагог, который уже в течение нескольких лет возглавляет один из самых больших отрядов возраста 15-16 лет, ну, 14-15, когда один из самых сложных возрастов. Этот педагог пришел к нам практически со стороны. Это профессиональный педагог-организатор, которого пригласили вот поучаствовать. Ей было интересно. И за это время она смогла пройти важный такой вот этап в духовной жизни от просто знакомства с лагерем и с церковной духовной жизнью до активного участия. Она стала водить своих детей в воскресную школу, сама периодически ходит в храм, исповедуется, причащается и стала вот членом нашей общины, помогает нам не только в лагере. И таких примеров немало. Я вообще хочу сказать, что через лагерь, если там действительно удастся сложить хорошие отношения между людьми и почувствовать этот христианский дух, мы можем привлекать в церковь педагогов, специалистов, профессионалов.
Обязательного условия, что человек должен быть уже воцерковленным для работы в лагере, у вас нет, да?
Команды – это очень тонкий момент. Вот перед тем, как любой человек входит в нашу команду, я с ним беседую. Иногда несколько раз мы встречаемся, общаемся на разные темы. Я смотрю на человека, даже если это человек церковный, но не из нашего прихода, то есть если я его хорошо не знаю. Почему? Потому что достижение результата и сам результат во многом зависят от взаимопонимания в среде взрослых. Если в этой среде не будет взаимопонимания, не будет уважения друг к другу, не будет умения терпеть какие-то наши недостатки, а недостатки есть у всех, то вот этот вот даже не разорвавшийся, не развернувшийся конфликт во взрослой среде, он обязательно отразится и на всем лагере. Поэтому для меня важно, чтобы команда взрослых – это была команда единомышленников, которые бы доверяли друг другу, которые бы умели работать в команде, имели бы, ну, определенные общие ценностные ориентиры. Поэтому подбор, он происходит вот так вот очень тонко. Я встречаюсь с каждым человеком. Вот в этом году у нас будет 3 новых людей. Я с ними уже несколько раз встречался. У нас еще будет перед лагерем 2 встречи организационные и одна встреча, на которой мы будем... Ну, такая встреча-тренинг, да, где будет... и взаимодействие прорабатываться, ну и определенные уже такие лагерные моменты. Поэтому этот момент, конечно, очень важен, потому что даже если набрать профессионалов и набрать их с разных мест, это люди не будут чувствовать и понимать друг друга, и руководитель не будет их чувствовать и понимать, то ну, можно не получить того результата, к которому мы все стремимся.
Отец Никита, вот еще такой момент. Вот выбор места для лагеря. Вот как вы выбирали, например, место для своего лагеря? Проходит ли он всегда в одном и том же месте? И как вообще в таких случаях, с чего начать и на что вообще ориентироваться в выборе места?
Там, где мы будем находиться, вот ту территорию нам, грубо говоря, придется колонизировать, осваивать взрослым, детям. И поэтому, чем интересней это будет территория, и с другой стороны, чем проще будут к ней определенные технические моменты, подъезды, тем меньше проблем возникнет при организации лагеря. Ну, вот что мы учитывали, когда выбирали. Первоначально у нас лагерь вообще располагался недалеко от Курганова. Это первый раз. И второй раз, когда мы поехали, стали искать место, объехали множество мест и вот нашли то место, на котором уже больше 10 лет наш лагерь стоит. Во-первых, конечно, очень важно, чтобы рядом была река. Река, она важна не только потому, что там можно купаться, но и это тоже очень важный момент. Но и вообще она является естественной границей лагеря. Такой границей, лучше которой ты ничего не проведешь. На реку можно сходить, там можно порыбачить, по берегу можно погулять. Когда человек смотрит на воду, это хорошая возможность поразмыслить о смысле бытия вообще. Во-вторых, это, конечно, наличие поляны, а лучше несколько полян, где можно установить палатки и проводить мероприятия и игры. Не каждая поляна под это подойдет, потому что если палатка будет стоять на 4 различных кочках, вот как город Рим на 7 холмах, то это будет не очень удобно просто в ней жить, в ней спать, когда несколько человек будут скатываться ночью в одну какую-то ложбинку, ямку. Поэтому вот место для расстановки палаток и для мероприятия, оно тоже вот очень важно его выбрать. Близость к источнику водоснабжения, то есть чтобы рядом был какой-либо проверенный органами санэпидемстанции источник водоснабжения. Колонка, это может быть колодец, все что угодно, который можно проверить, из которого можно брать воду. Потому что из реки сейчас брать воду не всегда безопасно. Поэтому мы в реке только моем котлы, кастрюли иногда. Вот все остальное мы делаем водой, которую ребята приносят с источника проверенного. А транспортная доступность. Чем проще будет до лагеря доехать, тем проще будет его организовать. Но с другой стороны, если он будет совсем на дороге, это может привлекать каких-то совершенно посторонних ненужных людей, их внимание. Поэтому лучше всего это делать недалеко от хорошей асфальтированной дороги, но чтобы до лагеря шла какая-либо грунтовка. Опять же, которую не размывает во время дождей. Вот мы один раз были, у нас было 5 дней постоянные дожди. И потом, когда родители приезжали за ребятами, многие машины все-таки смогли к нам проехать. Да, это может быть где-то внедорожники, у кого повыше был клиренс у машины, но тем не менее, лагерь мы вывозили тоже без особых проблем. Там УАЗик подогнали, и мы на нем все вывозили. Если же просто где-то в лесу, куда не подъехать, ну, возникнут сложности и с установкой лагеря, и потом с его разбором. Наличие сотовой связи поблизости. Лучше всего, чтобы в самом лагере сотовой связи не было. Вот у нас так было, ну, наверное, 3 года назад. Там рядом поставили вышку МТС, потом вышку Мотива, поэтому сейчас там сотовая связь очень хорошая. А до этого сотовой связи не было. Чтобы позвонить, нужно было идти за несколько километров, подниматься на пригорок. Ну, в общем, это было такое дело. И я считаю, что это хорошо. Сейчас, чтобы позвонить, очень просто позвонил, и сразу, пожалуйста, можно говорить. Вот, я Я о чем и говорю, что поблизости обязательно должна быть сотовая сеть, чтобы можно было в экстремальных случаях кого-то вызвать. То есть быстренько побежать, позвонить. Вот. Ну, сейчас, да, у нас уже телефоны. Хотя мы у ребят телефоны изымаем. То есть у нас в лагере нельзя пользоваться телефоном сотовым. Телефоны есть только у взрослых, а то взрослым рекомендовано по ним не разговаривать без какой-то особой необходимости производственной.
А родители на такие правила легко соглашаются? Ведь это непривычно не иметь с ребенком каждый день по нескольку раз вот связи, разговоров.
Ну, дело в том, что правила в лагере мы устанавливаем. Поэтому, ну, хочешь едь, хочешь не едь, никого же не заставляем. С правилами все, я всех настоятельно прошу ознакомиться. У нас выложен устав лагеря. И на собрании родительском мы все эти моменты проговариваем. А у нас есть лагерный телефон, на который можно звонить в определенное время. Вот, и ребенка позвать. Но не чаще одного раза в день и не раньше, чем на четвертый день после заезда в лагерь. Вот. Ну и разговоры стараемся ограничивать тоже там 5-7 минут, просто потому что телефон имеет такую вот не очень хорошую способность разряжаться, и вот его нужно как-то заряжать, и особенно младшие, все хотят поговорить с родителями, поэтому вот стараемся это контролировать. Ну, в общем-то, родители нормально к этому относятся, я считаю, в этом нет ничего плохого, но в нашем детстве такого и близко не было, и как-то пережили.
А что касается численности, вот сколько детей, сколько педагогов, и опытным путем, вот, наверное, вы же пришли к какой-то оптимальной цифре, и что-то можете и порекомендовать другим, на что, опять же, ориентироваться, вот минимальное количество, максимальное количество детей, педагогов.
Ну, мы ориентируемся на возможности нашей кухни и на возможности нашей поляны, то есть сколько можем детей разместить и сколько можем их накормить. В принципе, вот уже на отлаженный такой механизм, на знакомый педагогический коллектив, мы могли бы увеличить количество детей принимаемых, но тогда придется увеличивать и кухню, и все остальное, это уже проблематично. Но вот мне кажется, что если делить ребят на отряды, а иначе никак не получится организовываться, то в среднем вот отряд из 20 человек – это такой, в общем-то, оптимальный вариант, на котором в нашем случае ставятся два взрослых и два вожатых. Это студенты или старшеклассники. Ну, в принципе, там может быть один взрослый, один вожатый, и этого будет вполне хватать. Хорошо отряды делить на звенья. Ну вот как было в пионерских организациях, 4-6 человек в звене, и вот 3-5 звеньев в отряде, очень хорошо, хорошая структура, которой удобно руководить, и которая вполне мобильна и работоспособна. Ну вот так вот в среднем у нас где-то на 100 детей, ну где-то 10 взрослых педагогов, то есть вот так вот, это педагоги. То есть не считая врачей, поваров и так далее, вот именно педсостав на 100 детей, 10 взрослых педагогов.
А вот руководитель лагеря, он каждый год в течение какого-то времени один и тот же обычно? Или принято как-то менять руководителей?
Ну, где как, видимо. У нас не принято менять. Обычно, да, один и тот же. Но у нас, как бы, с одной стороны, конечно, есть такая четкая субординация, но, с другой стороны, большинство решений стараемся принимать все равно коллегиально. То есть, есть вот несколько человек, то мы собираемся, обсуждаем все и принимаем те или иные решения уже касательно организации и программы лагеря. Ну, а все остальное там уже, в общем-то, по ходу. У нас есть в течение дня дежурный воспитатель, который принимает большинство мелких решений вот в течение дня. Вот на нем они, на следующий день другой, следующий воспитатель уже дежурный. Но за руководителем остается решение, ну, таких более уже сложных, серьезных вопросов.
Мы затронули вопрос от количества детей, количества воспитателей. Вот еще длительность смены, опять же, из вашего опыта оптимальная какая?
По-разному пробовали. У нас был лагерь 8 дней, был лагерь 23, мы планировали. Вот, в общем-то, оптимальное значение, вот как я считаю, это 14-18 дней. Делать лагерь меньше 10 дней нет смысла, потому что дети только втягиваются. Вот через неделю, когда проходит вот этот недельный круг, не зря ведь это вот неделя есть, да, определенный такой момент нашей жизни. Вот через неделю дети начинают втягиваться, и где-то на 10-й день происходит полная интеграция человека в лагере. Кто-то быстрее, кто-то медленнее, но тем не менее, вот 10-й день, это уже все, они чувствуют себя одним отрядом, одной семьей, они любят друг друга, им не хочется расставаться. И вот если до этого лагерь распустить, ну, получится, что-то вот не доделали. И с другой стороны, если делать смену больше 21 дня, то дети уже немножко устают. Устают от условий, кто-то устает немножко друг от друга, поэтому вот больше 21 дня смену делать тоже не стоит. Вот не будем забывать, что в советских пионерских лагерях смена была ровно 21 день. В этом есть свой определенный опыт, который наверняка тоже не на пустом месте появился. Но вот на, по моему мнению, оптимальное значение это 14-18 дней. У нас обычно 16-17-18. В этом году 17 дней будет смена.
А вот такой вопрос, который, наверное, всегда очень волнует родителей. В первую очередь это вопрос безопасности. А как предугадать вот какие-то неприятные, чрезвычайные, опасные для детей ситуации? Бывали ли вот в вашем опыте, вашего лагеря какие-то печальные случаи?
Да, несомненно, техника безопасности – это очень важная вещь. Что мы делаем? Мы говорим о технике безопасности на собрании с родителями. Мы несколько раз это проговариваем. Что касается особенно младших детей, мы настоятельно просим, чтобы родители дома перед лагерем несколько раз с ребенком проговорили важнейшие моменты. Но вот в нашем случае это строгое соблюдение территориальности лагеря. То есть у лагеря есть территория, выход за территорию строго запрещен. Вот, строго запрещен, без каких-либо особых условий. Выйти за территорию можно только вместе со своим отрядом, либо же вместе с родителями, но если предупрежден дежурный воспитатель родителям, что вот так и так вот. Что касается остальных моментов правил безопасности, это, конечно, соблюдение распорядка дня. То есть ночью мы спим, днем мы не спим. Ночью мы никуда не ходим, не бродим, мы спим в палатке. Это очень помогает безопасности детей. У нас есть полевая кухня, она горячая, но она обычно обносится, значит, какими-то колышками, там что-то натягивается. Там могут находиться только работники кухни или те, кто им по их просьбе официально помогает. Техника безопасности у костра – это всегда, если есть костер, там всегда находится взрослый, ответственный за этот костер. Взрослый ложится спать последним, когда уже костер этот будет потушен. Соответственно, с огнем мы нигде не бегаем, костер разводится в определенном месте, это место огорожено камнями, чтобы огонь не мог расползтись. Что касается, ну, таких вот печальных моментов, конечно, они бывают. Вот, мы стараемся предугадать все возможные чрезвычайные ситуации и быть готовы к их решению. Но что очень важно, чтобы у тех людей, кто должен за это отвечать, был совершенно четкий алгоритм решения стандартных ситуаций. То есть они, с одной стороны, нестандартные, потому что происходит что-то из ряда вон, но с другой стороны, в детском лагере они уже становятся стандартными. Ну, допустим, отравление. Да? Ребенок может отравиться, что хуже, из общего котла. Это значит, что проблема на кухне, это критически, у нас, слава богу, не было такого. Но чаще всего ребенок травится, наевшись каких-то продуктов, которые он привез с собой, которые ему передали родители, или друг какой-то поделился, или же это могут быть продукты, которые унесены с обеда, ужина, завтрака, где-то они там пролежали в чем-то, или же это вариант, когда продукты, ну, допустим, печенье, яблоко, конфета, которую ребенок получил в лагере, и хранятся в ненадлежащем месте, ну, допустим, с репеллентами от клещей, от комаров, это отравы, яд. Вот. Что делать в этой ситуации? Да? То есть четкий совершенно алгоритм действий. Перелом. Да, бывают случаи, дети есть дети, где-то бегают, кто-то упал, кто-то на кого-то упал, кто-то где-то что-то задел. Ну, чаще всего это там перелом пальцев, фаланги. Вот что кто должен делать? Травмы. Травмы чаще всего это могут быть порезы какие-либо, да, где-то кто-то что-то порезал, кровь пошла, кто-то куда-то наступил. То есть здесь совершенно четко тоже должны все знать, кто что делает. Переохлаждение или ожоги. Ну, ожоги чаще всего бывают солнечные, очень редко от костра, но чаще всего солнечные ожоги. Переохлаждение бывает ночью, или если ребенок по какому-то недосмотру ходит в мокрой одежде. Ну и, конечно, выход из строя какого-то базового оборудования. То есть, ну, у ребенка палатка сломалась, протекла, порвалась, еще что-то. Кроме этого, встреча с дикими животными. Мы все-таки находимся в лесу. Это клещи. Чаще всего это змеи. У нас вот последнее время, ну, каждый год мы со змеями встречаемся. Один раз я возвращался в палатку свою, а у меня в палатке со мной жили дочки мои обе. Одной тогда еще было 5, другой 7. Вот, захожу в палатку, у меня предбанник такой в палаточке, и там, значит, сапоги резиновые, сумка стоит с вещами, и я решил что-то переставить эту сумку или взять или что-то в нее, поднимаю ее, а под сумкой маленький гаденыш, как гадюка, лежит. Вот. Ну, что вот делать в такой ситуации? Я вышел, вот, близ лежащих взрослых или старших отрядников, попросил, чтобы они встали рядом с моей палаткой и показал, где находится змея, ну, чтобы не было, ну, как бы так тихонечко попросил, говорю, встаньте, посмотреть. Вот, сходил, взял другие, попросил резиновые сапоги у другого человека, взял лопату, ну, и потом пошел эту змею выгонять. Вот. Потому что если ее просто отпустить, вроде бы как бы жалко, то она может оказаться уже под другой палаткой. Вот. Или встретить кого-то, кто идет куда-то. Поэтому пришлось, ну, со змеей попрощаться. Ну, правда, перед этим она не хотела это делать, поэтому пыталась уползти. Ну, благодаря тому, что ребят я поставил, они мне показали, куда поползла, и, в общем, мы ее догнали, обезвредили. Ну, вот как бы такой случай со змеей. Один раз мальчик вообще шел, но он шел уже почти там за территорией и наступил на змею. Ну, благо он наступил очень близко к голове, она его ужалить не смогла. Вот, змею потом тоже поймали. Поэтому, ну, вот такие ситуации бывают. Бывают ситуации встречи с лисами, ну, с волками мы, в общем-то, не встречались, вот, на сплавах, вот, ой, в лагерях. Ну, а на сплавах кого только не видали. Вот, и волков, и лося я лично видел. Там, в общем, интереснее. А перед нами кто плыл, они вообще медведя видали один раз. Поэтому со сплавами тут интереснее. Ну, а в лагере вот так обычно бывает. Знаете, тут страшнее встреча с местными жителями, чем с животные, потому что если рядом есть какой-то населенный пункт, то местные жители, приняв на грудь достаточное количество алкоголя, очень жаждут пойти посмотреть, что там за лагерь, познакомиться, пообщаться, рассказать о себе что-то интересное. И вот эта встреча не всегда, к сожалению, заканчивается мирным, добрым разговором.
Как вы избавляетесь?
В лагере всегда есть охранник, вот, это мужчина крепкий, такой ответственный. И поэтому первоначально выходит охранник, несколько взрослых человек, обычно мужчин, и с ним пытаются поговорить, урезонить, что вот не надо сюда подходить, здесь дети. Чаще всего, в общем-то, этого хватает. Человек может что-то покричать, вот, и обычно уходит во свояси.
Ну, вот мы, наверное, сейчас тогда можем перейти, как раз вы упомянули о ролевых играх, о том, какие именно вот развлекательные и творческие мероприятия вы проводите в своем лагере. Ну, понятно, что их должно быть достаточно много, они должны быть разные, на разную погоду, для разных условий, возрастов адаптированные. Ну, вот, может быть, вы про одну-две вот своих каких-то обычных таких игр расскажете? Или они у вас всякий год разные?
мы стараемся, конечно, делать таким образом, чтобы каждый год было что-то новое и интересное. Но на протяжении уже некоторого времени сложились и определенные традиции. Традиции именно нашего лагеря, которые мы стараемся проводить все время. Ну, во-первых, это зорница. Ночная зорница и дневная зорница. Мы ее немножко модифицировали под условия нашего лагеря, чтобы было удобней. Но ребята все ее ждут, все ее хотят. И в этом году мы даже запланировали тактические занятия со старшими отрядами для того, чтобы зорница получилась интересней. То есть всегда зорница, она происходит немножко по-разному, не одинаково. И вот тут мы даже уже планируем небольшие такие курсы с ребятами пройти, чтобы они понимали, что к чему, почему, что важнее, чтобы было интереснее. Потому что мы наблюдали в прошлом году картину, когда, ну, происходит такое немножко линейное вот, мышление, и ребята вместо того, чтобы проявить какую-то смекалку, находчивость, они только вот идут толпа на толпу, что, в общем-то, неинтересно, и в войне, тем более в современной, так никогда не побеждают. Поэтому вот стараемся каждый год разнообразить. Кроме этого, каждый год у нас проходит ролевая игра «Семья». В этом году это будет не исключение, но каждый год они проходят по-разному. То есть там немножко изменяются условия, изменяются цели и задачи игры, изменяются какие-то особенности игровые, какие-то моменты мастер игры вносит по ходу. Поэтому, в общем-то, каждый год эта игра, она такая разная. В этом году мы планируем еще несколько таких интересных ролевых игр провести. Во-первых, мы готовим игру по выбору профессии. Она еще не доделана, то есть она пока разрабатывается, есть определенная база, и мы на этой базе пытаемся что-то вот сделать. Вот. Но смысл ее хотим сделать, чтобы ребята, особенно это старшие ребята, они немножко подумали, а в ролевой игре вжились в то, кем они хотят быть и какую профессию осваивать, как потом в жизни кем жить. Вот. Ну, есть еще у нас такая задумка по ролевой игре. Ну, она называется «Тюремщик». Это как бы базовое такое название. Мы, конечно, все поменяем там, но тем не менее есть такой момент. Ну, остальные, наверное, не хочется раскрывать, потому что вдруг нас кто-нибудь послушает, и ребятам будет неинтересно.
Ну, вот это год литературы.
Вы знаете, мы немножко обогнали год. У нас был лагерь, посвященный книгам в прошлом году. То есть каждый день это был день, посвященный той или иной книге. Не всегда получилось удачно, потому что книги между собой не всегда можно связать. И настолько бывают разные направленности, что переход от одного к другому тоже сложен. Вот. Поэтому у нас в этом году две основные темы. Это тема патриотизма, связанные с святым князем Владимиром, да, то есть это Россия, выбор религиозный, мировоззренческий, цивилизационный. Вот. И эта тема, конечно, 70-летия Победы. Этому будет посвящено несколько таких крупных мероприятий. Вот сейчас рождается уже интересная такая игра, задумка, как она будет реализована, еще не знаю, по мотивам очень популярной современной сетевой игры World of Tanks. Вот. Ну, в общем, по танкам Второй мировой, вот попробуем что-то тоже мы как-то в лагере реализовать. Вообще, уже есть первичная договоренность у меня с двумя клубами реконструкторов. Реконструкторы – это люди, которые на добровольной основе занимаются реконструкцией, воссозданием какой-то исторической эпохи. Причем они иногда это делают настолько профессионально, что к ним могут обращаться даже люди науки за какими-то комментариями. Мы хотим пригласить клуб реконструкторов по Второй мировой войне, то есть у них там 10 человек, которые воссоздают одну из стрелковых бригад, формировавшуюся в Свердловске в 1942 году, то есть полностью там и форма, и звание, и имена, и все-все-все, и макеты оружия, и одну из бригад вермахта, и вот как бы договорились, еще, конечно, не до конца, но предварительно, что они приедут к нам в обмундировании с автоматами, пистолетами, всеми там касками, лопатами и так далее, проведут небольшое театрализованное представление, а потом мы просто пообщаемся, потрогаем все, пофотографируемся. Я думаю, ребятам будет интересно. Вот, то есть там сходство, в общем-то, один в один. Вот люди занимаются профессионально, многие из них чаще всего историки, вот, или по образованию, или по призванию. А со вторым клубом я договорился буквально на прошлой неделе. У нас, ну, случайно получилось. Я был на встрече со своими одноклассниками, мы с ними не встречались 15 лет, и вот так вот получилось, что решили встретиться, и я узнал, что одна из моих одноклассниц уже много лет находится в клубе реконструкторов по средним векам, и вот тут же завязался контакт, и договорились, что они приедут к нам, то есть это, по-моему, там 13-14 век, ну, в общем-то, можно будет вспомнить и Александра Невского, вот Александра Невского, 13 век, вот, ну и, в принципе, уже дальше там Дмитрию Донскому, он хоть и попозже, 15 век, ну, тем не менее, вот тоже такие интересные есть задумки.
Отец Никита, спасибо вам за рассказ, я очень надеюсь и желаю, чтобы вот после смен вот этого лета ребята, которые побывают в вашем лагере, всегда с теплотой и приятными чувствами вспоминали вот эти дни, проведенные с вами, с вашими педагогами, чтобы все у вас получилось и обошлось без всяких экстремальных случаев. Спасибо вам.
Ну, дай Бог, чтобы так получилось. Ну, а мы будем стараться с помощью Божией. До свидания.